Это был рассказ Сергея Чекмаева «Очевидец». И в завершении литературной части нашего сегодняшнего эфира рассказ Сергея Легезы «Метель нам пела песенку». Здесь, наверное. Кабинет 5 на 3. Белишко потрепанное, со светлой покоробившейся полировкой. На столе под плексигласом календарь, какие-то бумажки, невнятный плакат на стене, кошечки, собачки. Девица тут же, невзрачненькая, с мышиным хвостиком волос. А бланки где у вас?
Да какие там бланки?
И в слезы, и в дверь, и только каблучки зацокали, удаляясь. Волька озадачился, эккое право начало. Прошелся вдоль стен, старый вытертый паркет поскрипывал и щелкал. От окна поддувало, линялые шторы выгибались пузырем. Заведение культуры. Что, устраиваться? Волька едва не подпрыгнул от неожиданности. Оглянулся через плечо. Там у входа, опершись плечом о косяк и сунув руки в карманы, стоял невысокий, крепко сбитый, с намечающейся плешью. Пышные усы спускались к подбородку. «Да я вот...» «Угу», — кивнул этот у двери понимающе. «А Нинка где? Опять убежала?» «Вот свиристелка, спишут ведь вчистую!» Выпрямился, поскреб подбородок. «Бланк, небось, нужен?» — спросил. Волька кивнул. Мужик шагнул к столу, потянул ящик, склонился, перебирая бумаги и бормоча неразборчиво. «Ага», — сказал наконец. «Вот, стал быть, протянул Вольке бланк. На имя Панкратия Сидоровича Черного пиши. И главный срок укажи, с завтрашнего числа и по седьмое, чтоб потом претензий не было», — добавил. 102-ю занесешь», — сказал еще напоследок. Кашлянул глухо и вышел. Волька присел за стол, склоняясь над бланком. Где-то вдалеке играла бравурная музыка, говорили что-то неясное. «И славные рыцари!» — донеслось только. «Веселятся», — подумал Волька. «Пляшут и поют. Славные рыцари, поди ты!» Он вздохнул и потянулся за авторучкой. Та торчала в стаканчике здесь же на столе. Разгладил бланк. В верхней части логотип. Лев на задних лапах с улыбающейся маской на морде. Ишь ты! Впрочем, кому какое дело, и страньше бывало. «Директору ЗАО Терпсихора Черному П.И.» — начал он. Вдали зазвенело железо, потом кто-то взревел надсадно и яростно. Волька прислушался, но рев не повторился, звон тоже стих. С минуту ничего не происходило, но вот сдвоенные шаги в коридоре, дребезжание железа, легкий скрежет, затем дверь распахнулась. Двое. Один в темно-зеленых бриджах, черно-зеленой куртке с красными вставками по рукавам, пояс с кольцами белого металла. У пояса короткий кинжал в простых черных ножнах. Пепельные волосы спадают на уши, в правой мочке крупная медная серьга с гранатом. Замшевые сапожки. Второй в кольчуге, металлические вставки через грудь, волосы под бармицей, полосы сажи на щеках. Тяжеленные с виду сапоги с металлической окантовкой. Несут кого-то с натугой по над самым полом. Третьего. В латах. Волочится рука. Покоробившийся обгорелый металл перчатки скребет по паркету. «Давай, заноси! Осторожней, осторожней!» Опустили под стену. Латы щелкнули коротко. Тот, что в кольчуге, привалился рядом. Стянул сетку бармицы с головы. Волосы слиплись, топорщатся в стороны. Справа по груди через металлические бляхи глубокая вмятина.
«Леха!» — прихрипел второму с серьгой. «Гони за доктором, Леха! Где-то он возле Сидора терся. Давай!»
Леха кивнул, рванул к двери. Дробно затопотал по коридору. Волька смотрел на все это растерянно. Этот же сидящий отстегнул от пояса флягу, запрокинул голову, ерзая кадыком, закашлялся.
«Твою мать!» — выдохнул.
Лежащий под стеной застонал и слабо шевельнулся.
«Тихо, Семен, тихо!»
Сидящий приподнялся, придержал лежащего за плечо.
«Сейчас Леха доктора приведет!» — облизнул губы. «А таки мы его сделали, Семен!»
Посмотрел на Вольку через плечо.
«Новенький?» — спросил.
«Новенький», — пробормотал, не дожидаясь ответа.
«Наблюдай, новенький, как у нас здесь весело», —
сплюнул в угол. Волька лишь сглотнул. Сказать, что все это было неожиданным? Куда ж, однако, мы попали? За оттер психора, значит. А в дверях нарисовался уже Леха. С ним старенький врач. Бородка клинышком, пенсне даже на переносице. Добрый доктор Айболит, судя по всему. И два аглоеда в белом и с закатанными рукавами. Группа прикрытия, стал быть. Айболит присел, провел ладонью над грудью лежащего, поглядел на второго. «Что?» — проговорил. «Опять попались?» «Говорили же вам!» «Берите-ка, ребятки!» — уже аглоедом. Те нагнулись слаженно, подхватили Семена под руки и за ноги, понесли. Айболит с Лехой помогли встать второму. Тот шагал тяжело, приволакивая ногу. Обернулся от двери и помахал Вольке. «Давай, новенький, встретимся!» Некоторое время Волька сидел, словно пришибленный. «Вот значит, как? А главное, им же говорили. Это что ж получается, не впервые, что ли? Просто обалдеть!» «Так стоит ли?» Он снова поглядел на бланк. «Впрочем, заявление...» Едва успел начать писать и поднял голову. Похоже, по коридору опять кто-то шел. Равномерно стучала деревяшка. Тын-тын-тын. Палка. Костыль. Детские самки. Скрипнула дверь.
«Табачку не найдется?»
На пороге стоял пират? Да, наверное. Распахнутый не первой свежести камзол, треуголка, седая косичка парика, деревянная нога и черная повязка на одном глазу. В руке трубка с прямым чубуком. Волька похлопал по карманам, достал пачку. Одноногий ловко выщелкнул пару сигарет, распотрошил их над листом бумаги, орудуя узким синеватой стали ножом, сыпал табак в трубку, примял большим пальцем, чиркнул спичкой, выдохнул серое кольцо в потолок.
«Красота!» — протянул. «Отвыкаешь ведь?» — сказал, глядя на Волькину курточку. 15, мать его, человек на сундук мертвеца. А чтобы стопочку кто налил, так скорее удавится».
Вокруг левой глазницы у него виделось из-под повязки блеклые, но явственные красно-синие месиво шрамов. «Здоровский грим у вас», — кивнул Волька. Пират затянулся опять.
«Грим», — бормотал. «Выйдешь он работать, узнаешь, какой грим».
Притопнул деревяшкой.
«Час который?» — спросил.
3 почти, — глянул Волька на часы, одноногий поскреб подбородок.
«Пора», — сказал. «Встретимся, небось, сложенок», — сказал через плечо и затянул хрипло. «Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам зайду на плаху».
Вновь стукнула дверь.
«Вот только в Портленд воротиться, не дай нам, Боже, никогда», — донеслось.
Потом хлопнула еще дверь дальше по коридору, и голос стих. Волька потер ладони. Все страньше и страньше. Но интереснее и интересней. Чем же закончится-то? «Прошу принять меня на работу с условиями труда. Дата, подпись». Куда теперь, в 102-ю, что ли? А где у нас 102-я? Возле 101-й, надо полагать. Волька выглянул в коридор. Лампы горели через одну, пыльные тени толпились по углам. Вытертый линолеум, плохо крашеные плинтусы. Похоже, в ту сторону, налево. За спиной коридор изгибался вправо, где-то там были подмостки. Около 102-й вплотную к стене стоял стул. Старенький, с деревянным жестким сиденьем. Что-то в его пропорциях было не так, но с расстояния оставалось непонятным что. И лишь подойдя вплотную, Волька понял, в чем дело. Ножки у стула были урезаны почти в половину. Для наших маленьких друзей, видимо. Колобок там или чебурашка какой. Дурдом форменный. Из-за двери доносились голоса. Волька прислушался.
«А ты куда смотрел, Егор?» — раздраженно спрашивал знакомый уже голос усатого мужика. «Тебя я о чем просил?»
«Да, Викторович, не углядишь ведь. Ты же знаешь, как оно бывает. Как инстинкт, все равно, что хоп и готово».
«Я тебе дам и готово.
Это с драконом такие номера проходят. Зрители в восторге, а бормоты на роль всегда найдутся. Нервы, опять же, пощекотать. А здесь что прикажешь делать? Опять объявление давать будем? Третий раз за неделю.
Так ведь и в сценарии сказано. И проглатывает, заметил осторожно третий голос. Мы ведь строго придерживаемся...
Ты-то хоть помолчи, Варвара, краса. Не тебе ж теперь перед Десидоровичем отдуваться. Намыли тут мне холку, на вас ведь отыграюсь, так и знаете.
Волька осторожно постучал. Потянул за ручку. Усатый, замдиректора по кадрам Урмусов ГВ, вспомнилась Вольке табличка возле двери, нависал над двумя, что сидели тут же у стола. Один был большой, на полкабинета, в коричневом меховом трико и в гриме. По щекам и подбородку бежала бурая шерсть, лишь глаза высверкивали. Вторая в безрукавке мехом наружу, хвост свисает со стула, рыжие волосы растрепаны и лишь кое-как собраны в пучок на затылке. Оба потупившиеся. Распекают их, похоже. «Можно?» — шагнул вперед Волька, чувствуя себя довольно неловко. Усатый глядел искоса. «А, новенький. Написал, протянул руку. Волька отдал заявление. Кадровик проглядел, быстро, наискось. «Годится», — сказал. Протянул тонкую картонную папку. «На вот, сценарий. Просмотри до завтра. Ничего сложного, сходу играть можно». Волька кивнул, а усатый помахал рукой. «Завтра в 8 утра познакомлю с остальными. Все, извини». И опять повернулся к этим двоим. Волька тихонько прикрыл за собой дверь. «В общем, донеслось, что в последний раз. Повторится, вышибу сразу. К ветеринарам пойдете на опыты». Волька хмыкнул и неспешно пошел к выходу, заглядывая на ходу в папку. Было там с десяток страниц, текст незамысловатый. «Это чтобы тебя лучше слышать» и все такое прочее. На последней странице зацепился глазами. «Охотники разрубают серому волку живот, и оттуда выходят невредимые бабушка и красная шапочка». Добрая детская сказка со счастливым концом. На крыльце он постоял, прикуривая сигарету, кинул спичку в снег. Елка у входа была наряжена, лукаво перемигивалась лампочками. Проехала машина. «Говорят, под Новый год, что не пожелается», — тянулась вслед песенка. Волька выдохнул дым и пошел ловить маршрутку. Директору заутер-психора Черному Панкратию Исидоровичу от Агенцова Владимира Павловича. Заявление. «Прошу принять меня на работу на должность «Серый волк» для проведения новогодних шоу на срок с 30 декабря по 7 января. С условиями работы ознакомлен и согласен. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте прошел». 29 декабря, Агенцов, ВП.